Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Продолжается праздник Суккот, и, соответственно, мы продолжаем изучение книги Коэлет. Это будет уже седьмая беседа, в которой мы с вами будем изучать пятую главу. Я напомню, что в конце прошлой беседы мы говорили о том, что разбиение книги Коэлет на главы, как всего Танаха, это работа позднего Средневековья, и сделана была христианами для того, чтобы удобнее было ссылаться, цитироваться. Работа не одного человека, и не всегда разделение на главы происходит в соответствии со смыслом книги. Иногда это разделение в ущерб удобству изучения, прерывается глава на середине, или заканчивается не в конце, и это тот случай, который мы описали в конце прошлой беседы. Собственно говоря, пятая глава, начало темы пятой главы, оно в последнем стихе четвертой главы, то есть четвертая глава, 17 стих, начинает новую тему, поэтому мы ее здесь повторим. Коэлет говорит «шмор раглеха», то есть «храни, береги ногу свою». Нога означает не только ногу, не только орган, но и поведение, слово «привычка», например, означает, происходит слово «эргель», от этого же корня, и слово «обычный» «рагель» тоже происходит от этого корня. То есть храни, береги свое поведение, кашер телех эльвейт элоим, когда ты идешь в дом Божий, кров лешмоа метет кселим зевах, и лучше слушай, чем давать, чем участвовать в жертвах глупцов, потому что те, кто учат, те, кого ты слушаешь, они не делают зло, они устраняются от зла, то есть они знают связь с Всевышним, они живут над Шимаем, над Шамеш, над небом, над солнцем, они имеют связь с Богом, и поэтому их удобнее слушать. Бог, и с другой стороны, мы читаем в беседе Шауля со Шмуэлем, что Бог любит больше послушание, чем жертвы. Здесь Коэлет это повторяет. Для Бога важнее, чтобы человек слушался, чем чтобы грешил, приносил жертвы и так далее. Будь среди слушающих, будь среди исполняющих, не среди тех, кто приносит жертвы. Бог больше хочет послушания. И в пятой главе Коэлет продолжает разговор о предстоянии человека перед Всевышним. «Аль-Тива-эль аль-пиха» – «не спеши устами своими». Слово «ливаэль» – в данном случае второе лицо, «тиваэль» – говорит о поспешности, о действии в страхе, в панике. «Багала» – это паника. «Не спеши устами своими». «Уллевха аль имаэр» – «и сердце твое да не спешит», «леоци давар лифней элоим» – «говорить что-то перед Богом». Мы знаем из Писания, что Коэн молился очень короткой молитвой, когда ходил в святая святых. Если вы помните, в Новом Завете у Луки рассказывается, что когда Захария задержался в святая святых, весь народ начал волноваться. Коэн не приходил с многословной молитвой в храм. Другой пример, который можно привести, это Хана, собственно говоря, мать Шауля. Она, мать Шмуэля, простите, она молится в храме, молится она шепотом. Нет ничего страшного в том, чтобы молиться шепотом. Почему Эли подумал, что она пьяная, что заставило его так подумать? Ну, пришла женщина, ну, молится, ну, шепотом, ну, не все обязательно вслух молиться. Он же не слышал, о чем она молится. Именно ее многословие заставило его подумать, что она пьяная. Трезвый человек в предстоянии перед Богом, он краток. И не спеши говорить с Богом, не торопись говорить с Богом, не спеши говорить что-то, просить что-то или обвинять кого-то. Слава Богу, что он сотворил меня, а не как этот мытарь. И подобные вещи. Почему? Потому что, как объясняет Куэлет, мы продолжаем первый стих, «Ки Элохим бешамаим, Бог в небесах, ве ата аля арец, а ты на земле». У вас разные видения, вы совершенно по-разному видите мир. Ту картину, которую он видит с небес, ты не видишь на земле. Ты можешь намолить себе, напросить себе что-то, ты можешь обвинить кого-то, требовать чего-то, что, собственно, обернется против тебя. «Алькен ю двареха меатиим». Поэтому говори мало. Не только он, Куэлет, учит нас внимательно слушать и не пировать, не спешить жертвами, но и учит мало говорить. Киба халом беров иньян, второй стих, веколь ксиль беров дворы. Сон приходит, даже если сон говорит что-то. Сон, во-первых, следует за мыслями человека. Когда человеку снится что-то, часто бывает, что ему снится то, чем он озабочен. Но сон приходит к человеку, человек не видит конкретную информацию, человек видит какие-то намеки, какие-то образы, какие-то прообразы, какие-то вещи, которые можно толковать так или иначе. Сон маскируется, прячется за многими-многими подробностями. Сон, он полон мелких, суетных частностей. И точно так же голос глупца полон слов. То же самое нам говорит Иешуа, когда молитесь, не будьте как язычники, которые думают, что в многословии своем услышаны будут. Не надо растекаться мыслью по древу, когда мы молимся, речь наша должна быть краткой. Эвенезер, один из средневековых комментаторов Танаха, комментатор, который очень много внимания уделяет грамматике и очень мало философствует, очень мало вообще говорит о своей вере, а больше толкует то, что написано в Танахе, он говорит о людях своего поколения, об иудеях, разумеется, которые поют всевозможные песнопения, полные скрытых смыслов и каких-то скрытых образов, и какие-то тайные сверхсильные молитвы с какими-то образами, с какими-то разными загадочными словами. И он говорит, молитесь самым простым языком, самыми простыми словами, наиболее просто и коротко выражайте свои мысли. Будьте осторожны, чтобы в многословии своем не обвинить кого не надо, в том числе самого себя, не осудить кого не надо, в том числе самого себя, и не выпросить себе случайно, что не надо, как Иешуа бывало говорил, не знаете, чего просите. В третьем стихе Куэлет продолжает рекомендации по предстоянию перед Всевышним, и говорит, «Кашер тидор недер, когда ты поклянешься клятвой лейлу им, Богу, аль ти ахер ли шальмо, не опаздывай с его исполнением, с исполнением своего обета, ки эйн хафец бекселим, это шер тидор тишалем, это шер тидор шалем». Бог не желает, не благосклонен к глупцам. Кто такие глупцы? Те, кто говорят, болтают без умолку, обещают то, что не могут исполнить. И здесь Куэлет говорит, то, что ты исполнил, ты должен заплатить, должен выполнить свой обет. Фактически Куэлет здесь повторяет то, что говорится в 23 главе книги Деварим, или Второзаконие, 22 стих, если ты дашь обет Ашему Богу твоему, не замедли исполнить его, ибо Ашем Бог твой взыщет его с тебя, и будет на тебе грех. Будет на тебе грех в каком случае? Если ты не исполнишь свой завет. Но если ты воздержишься от обета, то не будет на тебе греха. 23 стих, 23 главы книги Дворим. Куэлет повторяет эти слова Всевышнего, говорит в третьем стихе, он говорит, если ты исполнил, сделал обет, исполни его. А если не сделаешь, не пообещал, не давал обетов, то на тебе нет греха. Куэлет говорит нечто большее. У народа, у учителей есть сила, есть власть толковать и объяснять слова Торы. Куэлет говорит нечто большее, чем говорит книга Дворим. Он устражает по отношению к книге Дворим. В 4 главе мы читаем «Тов ашер ло тидор, мишетидор вело тишалем». В Дворим написано «Не будет плохо, если ты не пообещаешь». Куэлет говорит больше того. Он говорит, как Ишуа в свое время говорил, «А я вам говорю». Куэлет здесь говорит, «Вы слышали, что было написано, если не дашь обета, не будет на тебе греха?» Здесь Куэлет говорит, «Более того, лучше не обещать, чем обещать и не делать. Лучше и не обещать». В Талмуде, а позже мудрецы возьмут эту идею еще дальше. И они скажут, лучше вообще не обещать, даже чем обещать и заплатить. Сам по себе обет, вот эта уверенность, что я могу что-то сделать, я чего-то стою, я точно заплачу, я точно завтра что-то сделаю, оно выражает уверенность, что я до завтра доживу. Лучше быть осторожным с этим, лучше, говорят мудрецы Талмуда, даже... Если ты не дал обет, это лучше, чем даже если ты дал обет и заплатил обет. Дело не очень хорошее. В пятом стихе Куэлет продолжает и говорит «Аль титенет пиха ляхти эт псареха» «Не дай устам твоим сделать грешной плоть твою». Устами ты говоришь что-то, обещать легко. Давать будет плоть. И редко мы обещаем, что мы что-то скажем, мы обещаем, что мы что-то сделаем, что-то дадим, и дурной язык не даст покоя всему телу. И в 22 стихе 23 главы Дворим мы тоже читаем это, «Бог взыщет с тебя, и будет на тебе грех от твоей поспешной клятвы, твоего поспешного обета, будет тебе грех». И Куэлет продолжает, вы говорите, «Валь томар лифнея малах», и не говори ангелу. Ангел – это не обязательно ангел с небес, это может быть какой-то посланник, это кто-то, кто придет взыскивать с тебя обет. Ангелом может быть и случай, который с тобой случится, которым Бог тебя наказывает. Кто-то придет и предъявит тебе и скажет, ты обещал вот это, вот это и вот это, где? Давай деньги на бочку. И Куэлет говорит, «Аль томар лифнея малах киш гагаи», не говори, бес попутал, ошибся я. Я думал, что будет так, а так оно вот по-другому получилось. Я на это не рассчитывал. Если бы я знал, что я не смогу исполнить, если бы я знал, что так будет, так я бы не обещал. Куэлет говорит, изначально не вводи себя в эту ситуацию. Сегодня общепринято в Йом-Кипур есть молитва «Коль Нидрей», все клятвы. И в некоторых традициях, в некоторых прочтениях эта молитва отменяет все клятвы, которые человек поклянется на будущий год. То есть человек заранее говорит, «Господи, если я чем-то поклянусь тебе, то ты заранее не принимай это как всерьез». Это все я сегодня заранее говорю, что я клясться не буду. Я клянусь не клясться. Поэтому все мои клятвы заранее считаю недействительными. Другой вариант этой молитвы говорит похожие вещи, говорит наоборот, говорит все клятвы, которыми я клялся в прошлом году, все считать недействительными. Потому что я глупый, потому что я тупой, я не понимал, что я делаю, и поэтому я от всех своих клятв отказываю. Эта молитва очень древняя, и очень многие мудрецы, они выступали против этой молитвы, так или иначе она в обществе утвердилась, но это было уже во времена, когда не было храма, когда ощущение Всевышнего, ощущение его присутствия не было столь близким для человека. А ведь суть этики, суть любой этики, особенно суть этики иудаизма, это сделать Бога ближе к человеку, дать человеку почувствовать себя в присутствии Божьем. И к этому Коэлет пишет на века и говорит, лучше тебе не клясться, чем клясться, а потом говорить, я ошибся, я не то имел в виду и так далее. И поэтому, конечно, личное дело всех и каждого, молиться этой молитвой или не молиться, сегодня мы удалились от Всевышнего, есть дистанция, гораздо больше, чем была во времена Шломо, ощущения изменились, и поэтому такая молитва появилась, скажем, это не было по душе Коэлету. И Коэлет объясняет в пятом стихе, почему не стоит отмазываться, так скажем, перед ангелом, почему не стоит оправдываться перед ангелом. Он говорит, «Лама икцов Элохим аль кольха», зачем тебе, чтобы Бог сердился, гневался на тебя, «вихибелит маасе идеха» и разрушал деяния рук твоих. То есть, когда человек дает какие-то обеты перед Богом, за которые он не несет ответственности, он теряет благословение Божье на дела рук его. И не только теряет благословение, но Бог может поразить дело рук его настолько, он не только теряет благословение, в его жизни приходит то, что обратно благословение. Дела его рук могут быть разрушены. В шестом стихе Куэлет, в общем-то, повторяет то, что сказал раньше, «Ки беров халамот ваевелим удварим арбы, ки телуим ира». Понимай, помни, имей в виду, что как во многих подробностях сна, как среди многих снов, так и многие вещи. То есть все это многословие суетно и пусто, а Бога надо бояться. Вся та несправедливость, которую человек видит, которую сам Коэлет видел, о которой он говорит, о ней Раити, я видел, которую мы читали в прошлой четвертой главе, она тоже может побудить нам желание молиться, возмущаться, и мы видим это у Давида, видим это часто у человека. Человек говорит, доколе, почему так происходит, почему злодеи правят, почему злодеи радуются, почему злодейство, почему неправедный суд происходит в мире. Когда мы приходим ко Всевышнему, входим в храм, очень хочется излить душу, сказать все, что наболело, все, что на душе, это хорошо и верно говорить от души, но говори про себя, следи за своими словами и будь осторожен. Коэлет дает вот какой совет. Он говорит, «Им ошек раш вегезель мишпат вецедек тире». Если ты увидишь притеснение бедного и разграбление суда и справедливости, то есть если ты увидишь, как притесняют бедного, как попирают суд и справедливость, бемедина в твоей стране, или бемедина можно перевести в месте, где происходит суд, но более вероятный перевод все-таки в стране. То есть если в стране вообще исчезла справедливость, все коррумпировано, все плохо. Коэлет говорит, альтитма, не удивляйся. Аллахефец, этой вещи, этому предмету, этому делу. Ничего удивительного нету в том, что происходит нарушение суда и нарушение попрания справедливости. Можно сказать, И Давид приводит этот аргумент, который ему говорят, его спрашивают: «Эй, Элюэха, где Бог твой?» Человеку, который живет в несправедливом обществе, позиционирует себя как верующий человек, ему могут сказать: «А где твой Бог, когда происходит вот это? Где твой Бог, когда происходит то?» Есть какие-то властители на земле, какие-то правители, которые делают и творят неправду. И Коэлет говорит: не надо этому удивляться. Ки гавоа меаль гавоа шумер ве гвоим алейхем. Потому что высший хранит высшего и есть выше них. Есть какой-то судья несправедливый, который искривляет суд, и разграбляет суд, и попирает справедливость, и обижает, притесняет бедных. И, возможно, у этого судьи есть даже начальник, которому судья заносит. А у того начальника есть тоже начальник, которому он заносит. Вся система, она прогнила до конца, и, казалось бы, куда бечь. А Коэлет говорит: есть тот, кто смотрит над всем этим свыше. Все, что ты видишь на земле, и есть тот, кто позаботится о глобальных проблемах. Восьмой стих. Вейтарон эрец коль у мелех лесаде неевад. Ох, как по-разному можно понять его, как по-разному понимает этот стих. Некоторые говорят, что здесь написано: а все-таки благ тот царь, который печется о стране. Мы молимся каждый за свое государство, каждый за свою страну, за своих царей. У нас есть такая заповедь. И благ тот царь, который заботится о своей стране. Это одно понимание этого стиха. В другом понимании Мелех – это снова образ, это метафора. То есть человек, речь идет о человеке, который обрабатывает свое поле. Свое поле, дальше по тексту мы увидим, что Коэлет использует и слово «хелик», свою часть. Мы говорили, что это 17 стих будет. Мы говорили, что Мишна говорит: кто богат, кто довольствуется своей частью. Здесь саде это можно понять как поле, на котором ты работаешь, на котором ты трудишься, своя часть на земле. То есть блажен тот, кто занимается своим делом, у которого есть свое служение, за которое он отвечает, и который не тратит лишнее время на борьбу за мировую справедливость, который не убегает от своей работы ради борьбы за мировую справедливость. А за мировую справедливость тоже надо бороться. Есть люди, которые имеют импульс, имеют помазание, позыв от Всевышнего за это молиться. Есть люди, у которых есть на сердце за это молиться, но это не должно уводить человека от его служения. Вот можно это так понять. И есть самое упрощенное понимание, которое тоже связано с тем, что речь идет о человеке, а не о царе, просто он живет как царь. Тот человек, у которого есть свое поле. Согласно этому пониманию, человек как бы имеет свой малый бизнес, свой маленький участок земли, и он знает, что у него есть некоторая стабильность, он имеется этого поля немного, но это хватает ему жить. В общем-то, это объяснение, частный случай предыдущего объяснения. Хорошо человеку, который делает свое дело, хорошо делает свое дело, не имеет от этого каких-то великих доходов, но ему хватает на жизнь. Как говорил Павел, трудящийся достоин пропитания. Человек, который трудится и получает пропитание. Почему, объясняет Коэлет, «Оэв кесеф ло изба кесеф» – тот, кто любит деньги, тот не насытится деньгами. «Веми оэв беамон лютвуа гамзе эвель» – а тот, кто любит умножать имущество, тоже не получит удовлетворение, и это тоже суета. Тот, кто любит богатство, тот не успокоится на своем прибытке, не получит удовлетворения, никогда не остановится эта суета. То есть хорошо человеку иметь свой надел, видеть, что Бог его благословил этим наделом и радоваться этому наделу. А если человек любит богатство и гоняется за богатством, то это суета. В 11 стихе, простите, 10 стих, «Беработа това, когда увеличивается благосостояние рабов, увеличивается и потребителей ума, кишрон, либо алея». И чем это радует хозяина, кроме как видением глаз его, киим раутейнав. Когда человек, чем больше у человека уровень дохода, тем больше у него уровень потребления, тем больше людей, чем больше свиты вокруг него. Тут Шломо говорит, дома Шломо сказано, что у него охраняют виноградники, его слуги водят его жен. Он не имеет частной жизни, у него много домочадцев, рабов, слуг и так далее. Он должен кормить, содержать целый штат. В конечном счете, что сам человек ест, что сам потребляет. Вся эта роскошная свита, какое удовольствие доставляет ему, кроме как ласкает взор. Разумеется, да? И это тоже суета. 11 стих. Матука шнат аувед имят. Вим арбе юхаль ве асава ле ашир ино манех ло лишон. Сладок сон работника с малым достатком. Сладкий сон работника, который имеет немного, довольствуется тем, что он имеет, и спит спокойно. Богач много ест, и у него нету сна. Мы к диете богача еще вернемся в этом главе, в этой главе. В 12 стихе Коэлет продолжает эту мысль. Есть рахоля, есть злая болезнь в этом мире, которую я видел. Это богатство, которое хранится своему владельцу на беду. Действительно, владелец, он переживает за свое богатство, он не спит. Ну, об этом и в предыдущей главе Куэлит говорил, сейчас он возвращается. Но мы видим пример, например, возьмем библейский пример. Это Мордехай и Аман. Мордехей в русском переводе, ну, правильно, Мордехай. Сказано, и дал царь Ахашверош Артаксеркс дом Амана Мордехаю. Аман долгими интригами и большими сложностями, большой хитростью собрал себе имущество. И он богатый человек, потому что он обещает царю там при случае чуть ли не годовой доход Персидской империи. Он богатейший человек, и какой-нибудь Билл Гейтс по сравнению с ним так себе поберушка. И он собрал это богатство, у него жена, у него 10 детей, и, казалось бы, человек достиг процветания, но это на его беду, потому что весь его дом достанется Мордехаю. Он собирал, он творил хитростью, но это было на его беду. Но это радикальный случай. Мы знаем, что человек может стать несчастным из-за своего богатства. Очень часто читаешь, и это не выдумки, история тех, кто выиграл в лотерее большие деньги, это принесло раздор в его семью, это привело его к алкоголизму, к наркомании и так далее. Не всегда, не всякое богатство, оно содержит в себе благословение. Почему Куэлит говорит об этом здесь? Потому что речь идет о наших разговорах со Всевышним. Мы иногда можем просить у него богатства, иногда можем просить у него много чего можем у него просить, и не всегда мы просим у него то, что хорошо действительно для нас. Мы можем попросить у него то, что нас погубит. И в жизни мы можем стремиться к тому, что нас погубит. Мы можем сетовать перед Всевышним на какую-то несправедливость, упуская из вида, что он управляет, он видит, он отслеживает эту несправедливость не хуже нашего. Нам не надо писать ему жалобы о плохом поведении кого-то, мы должны помнить. И поэтому наши молитвы перед ним могут быть не многословными, потому что он знает, о чем мы помолимся. Есть, разумеется, разные случаи, я не говорю сейчас против молитвы, которая долгий разговор со Всевышним, как покаяние, как исповедь перед Всевышним, где человеку надо себя выразить, и надо иногда действительно поговорить со Всевышним. Речь идет, давайте помнить об этом, о поведении человека в Доме Божьем, о том, когда человек уже подготовился, уже прошел света, и он пришел, он предстоит, как на царском приеме, перед Всевышним. В 13 стихе мы читаем: «Веабад ашираху бейнянра, веулит бен, веэйн бейдоми ума». Человек разорился и родил сына, и у него нету ничего. И почему у сына нету ничего, сын не может ничего унаследовать? И сам он, как в 14 стихе написано, и богатый человек то же самое. «Векашер яцами ветенемо», и когда он вышел из живота матери своей, «ром ишув лелехет кшиба». Как человек вышел ногой из лона матери своей, из живота матери своей, так и вернется, когда уйдет. «Миума лойса беамалёши елех бейдо». Ничего из того, что он сделал, нельзя взять с собой. Ничего из того, что делается под солнцем, ради делания под солнцем, нельзя взять туда, где выше солнца. Нельзя взять в тот мир, в грядущий мир, ничего нельзя взять. И Бог справедливо расстанавливает все по местам. Мы видели, взял дома Мана и отдал Мордехаю. Может быть, не сейчас, может быть, мы это не увидим, но невидимый Бог творит в этом мире справедливость. Это мы тоже должны помнить, когда мы предстоим перед Ним. Гамзера ахала коль умат шиба килех. Ума итарон шиямаль ле руах. Это 15 стих. Тоже тяжелая болезнь, гамзора ахола. И это тоже тяжелый недуг. Тяжелая, большая скорбь человеку. Как он пришел в этот мир, так он из него и уходит. Есть притча греческого баснописца Эзопа, очень в свое время известная, но написанная, правда, скорее всего, после Коэлита по времени. Притча «Лиса и виноград». В более известной в России версии Крылова лиса не достает виноград и говорит, он зеленый, он мне не нужен. В другой версии лиса пробралась через дырку в виноградник, посмотрела, сказала, что виноград она растолстела, через дырку не вылажу. И теперь должна худеть, чтобы выйти, как Винни-Пух, из дома кролика. И что толку в винограднике, если я вылезла из него такой же, как я в него вошла. Так же этот мир. Каким мы в него входим, таким мы из него и выходим. Нету никакой пользы нам от него, если мы живем только им, если мы живем только этим миром. Какими мы придем в этот мир, такими мы и уйдем из него. Продолжаем читать в 16 стихе. Простите, давайте закончим предыдущий стих. Коэлит говорит в 15 стихе, в конце 15 стиха, нету никакого преимущества, потому что на ветер трудился человек. Как он ушел, виноградник так и вышел. Как родился, так и умер. Родился голым, умер голым. Пришел из земли, ушел в землю. Все то же самое. На ветер трудился человек. И в 16 стихе Коэлит говорит вещи, которые тоже не очень понятны, которые по-разному трактуют. «Гам коль ямав бехоших юхаль, векаас арбе, вехалав и кацаев». Все дни свои ест в темноте, ест во тьме, и злится, и сердится, и много гневается, все у него болезней и огорчений. И интересный вопрос возникает. Что же это такое, что человек ест все время во тьме? Может быть, он, как сказать, рано выходил и еще до светла завтракал, поздно возвращался и затемно ужинал. Другие говорят, что это человек, который настолько жадный и настолько скаредный, что он не зажигал свечу, когда кушает, ел в темноте, так сказать, в целях экономии, но это странный такой комментатор. Можно еще понять и то, что человек ночью каждый раз вставал есть, он не может уснуть, он ворочается сбоку на бок, чтобы успокоить себя, он ходит ночью, современным языком говоря, лазит в холодильник от того, что заснуть не может. Мы знаем, что многие люди утешаются едой, потому что так устроена наша биохимия, что когда мы едим, мы успокаиваемся. Итак, Коэлит говорит, как мы общаемся со Всевышним. Мы можем много чего просить, мы можем много чего хотеть, приходить к нему с претензиями, быть многословными, давать обеты. И Коэлит говорит, лучше тебе не давать обеты. Лучше не сетовать на других, не жаловаться на несправедливость, потому что Бог следит за этой несправедливостью. Лучше тебе заботиться о том, чтобы спокойно управлять своей частью, снова говорить о своей части, о том, что человеку дано в этой жизни этим заниматься, стараться делать ее как можно лучше, стараться быть как можно более лучшим, стараться быть самым лучшим вариантом, самой лучшей версией себя, делать свою работу лучше всего. И для этого не обязательно быть нищим, но быть богатым в своем, своим богатством. И не просить о чужом, не просить о том, что принесет тебе беспокойство и что заставит тебя шлепать ночью к холодильнику. И в 17 стихе говорит Коэлит так, «Ине, шер раити ани тор тов, шер ефе лейхоль велиштот велирот тов беколе мало». Лучше человеку есть и пить, и видеть благо в том, что он делает, не стремиться увеличить свое богатство, не стремиться не лезть из кожи вон, спокойно работать, спокойно трудиться, просить у Бога благословить твой труд, не значит быть нищим и кушать, что попало, а спокойно делать свой труд, искать своего благословения, в том числе финансового благословения, да, и мы искать, но именно своего, а не чужого. И самый хороший пример в библейской, наверное, истории того, как человек хочет чужое, как человек хочет что-то не свое, это весь большой, большой, большой еврейский народ, который вышел из Египта, пошел в Израиль, видел чудеса, видел Бога, видел чудо на море, и начинает жаловаться, и чего он хочет, чего просит народ. Народ просит чесночок, лучок и арбузы, которые были в Египте. Они важнее манны непосредственно того, что дает Всевышний. Хочется чужого египетского импортного чеснока, и не хочется манны, хочется арбузов, хотя идут они в сторону Израиля, где всего будет хватать, но скучаем, скучаем по-чужому, потому что было не нашим, потому что было у нас, когда мы были в рабстве чему-то. Итак, хорошо человеку быть довольным. Бехола малёша ямоль тахат ашамеш, доволен от всего труда, которым он трудится. То есть трудиться, да, есть и пить, да, но быть довольным, видеть благо. То есть видеть, что то, что у нас есть, это уже хорошо. То, что у нас есть, это уже благо. И дальше он говорит: «Миспарим и хаяв, ашернатан ауляим киу халько». Это хорошо делать во все дни жизни его, потому что это дал ему Бог, и это его часть. Это его часть, та самая часть, мы говорили, да, приводили уже мишну, приведем ее еще раз. Кто богат, тот, кто доволен своей частью, не долей, не участком, а областью своих занятий, своим служением, того местом, куда его Бог поставил. И 18 стих: «Гам кол адам ашер натан ло элоим ошер венехасим вейшлито лейхоль мемена вейлесет эт хирхо лисмох бамало зе матат элоим гу». И также всякий человек, гам кол адам ашер натан ло элоим, которому Бог дал ошер венехасим, богатство и имущество, лейшлито, чтобы править им, лейхоль бемена вылесет эт хелько, чтобы он пил от него, ел от него и имел это своей частью, вылесмох бемадо и радовался своим трудом, зе матат элоим ги. И даже если человек богат, если богатый человек, преуспевающий человек, это сложнее гораздо, чем бедняку, если он доволен своим доходом, да, как ни странно, труднее богатому человеку быть довольным своим доходом. Известный еврейский анекдот: кто более доволен жизнью, Абрамович, у которого 6 миллионов, или Рабинович, у которого 6 дочерей? Больше доволен своей жизнью Рабинович, потому что Абрамович, у которого 6 миллионов, он еще хочет. Он хочет больше. Рабиновичу 6 дочерей хватает. Богатому человеку труднее быть довольным, если у тебя 6 миллионов, очень хочется еще. И довольство богатством, умение богатого человека наслаждаться своим богатством, не падать из-за своего богатства, это дар Божий. Кило арбей захер етимей хаяв, кило имаане бисимхат либо. Этим Коэлит заканчивает свою книгу, свою главу, потому что он недолго будет он веселиться, нет у него долгих дней, он помнит, что дни его недолгие, и помнит, что это Бог его радует, помнит, что ни его трудом, ни его недолгими днями, ни его малыми силами на земле сожидится его богатство, а это Бог отвечает ему на радость сердца. За что? За то, что человек благодарен Богу, доволен тем, что Бог ему дает, доволен Божьим благословением, и через это человек и получает свое благословение. И это как бы тема нашей молитвы, тема нашего предстояния, тема нашего общения с Богом. Получить этот дар, как Иешуа сказал: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день», получать именно наш, ничей другой, насущный, необходимый нам день, именно сегодня, в свое время. Это основа нашей молитвы, нашего общения с Богом. Кстати, вот Иешуа тоже учит учеников очень короткой молитвой и говорит о вреде многословия. Мы можем вспомнить Иешуа, который говорил о том, как нехорошо давать обеты, не клянитесь, и еще подобные примеры. Здесь эта глава, опять-таки, мы видим совсем не депрессивного Коэлита. Коэлит, он принимает много образов, он говорит с разных точек зрения, поэтому его трудно понимать. Но здесь Коэлит приоткрывает сущность своей книги, квинтэссенцию своей книги, отношение человека со Всевышним. Мы на этом закончим с вами изучать пятую главу. Всевышний да благословит обильно всех тех, кто изучает Тору по всем местам и ищет лица Его, даст благословение вам и домам вашим, и всем ближним вашим, и всем, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.